Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Наверняка те из вас, кто любит природу, знают, что одно из самых больших и агрессивных животных на нашей планете – это медведь-гризли. Эти медведи вырастают весом до 500 килограмм, представляете, и длиной до 4 метров. И они очень опасны для человека. Поскольку гризли могут двигаться со скоростью автомобиля, убежать от них невозможно. Самая лучшая защита – это притвориться мертвым и надеяться, что медведь не голоден. Ну, это если вы, конечно, не Тимоти Тредвелл. Тредвелла называли «человек-гризли», потому что он жил с этими медведями на Аляске в течение 13 лет, в летние месяцы. Со временем он уже начал узнавать одних и тех же медведей, он знал их особенности поведения, их повадки, он знал медведей, которые приходят на то место, где он жил, и они тоже стали допускать его в свое присутствие. Он мог подойти к дикому медведю-гризли и потрепать его шерсть. Он был первым человеком, который сделал это на видео. Он даже играл с маленькими медвежатами, и медведи ему это позволяли. Однако все эксперты по дикой природе предупреждали, что это лишь видимость, что медведи по-прежнему остаются непредсказуемыми хищниками, и что Тредвелл ходит по тонкому льду. И эксперты оказались правы. На 13-й год своего знакомства с медведями в 2003 году Тредвелл приехал в заповедник со своей девушкой, и в этот раз все для них закончилось нехорошо. Однажды на них напал огромный медведь-гризли. Сначала на самого Тредвелла, потом на его девушку. Они оба были убиты и съедены голодным медведем. Аудиозапись 6 минут их предсмертных криков оказалась запечатлена на включенную видеокамеру. Ошибка Тредвелла была в том, что он забыл, что гризли остаются дикими животными с большими когтями и зубами. И в духовной области мы тоже склонны допускать такую ошибку, когда мы забываем, что мы живем в мире, в котором много греха и несправедливости. Дорогие друзья, когда мы с вами сталкиваемся с несправедливыми страданиями, это должно быть чем-то ожидаемым. Мы не должны воспринимать это как что-то странное. Почему же это вдруг произошло? Нет, наоборот, это что-то ожидаемое. Это все равно, что жить рядом с медведями-гризли и думать, почему же он на меня напал? Да потому что он медведь-гризли. Потому что ты находишься в непосредственной опасности. Точно так же и мы живем в этом мире, в котором много зла и несправедливости. И Библия говорит, весь мир лежит во зле. Поэтому если с нами случаются какие-то несправедливые страдания, это не должно быть для нас чем-то странным. Но наоборот, это что-то ожидаемое. И, дорогие друзья, я приоткрою вам небольшой секрет. Дело в том, что когда мы ходим в церковь, мы тоже все еще имеем дело с людьми, у которых есть недостатки. Есть грехи, есть зубы и когти. Мы еще не были прославлены. Мы еще не уподобились полностью Иисусу Христу. В нас еще действуют греховные страсти. Поэтому даже в церкви несправедливое отношение со стороны людей или обиды, или несправедливые страдания – это нечто возможное и даже ожидаемое. С несправедливыми страданиями со стороны самых близких к нему людей столкнулся герой нашей следующей истории из книги «Бытие» – это Иосиф. Иосиф. Откройте, пожалуйста, 37 главу книги «Бытие». Пока вы открываете, я напомню вам контекст. Начало книги «Бытие» рассказывает о четырех глобальных событиях. Это сотворение мира, грехопадение, потоп и расселение народов. Оставшаяся часть книги «Бытие», ее вторая половина, рассказывает о четырех ключевых персонажах. Сначала там рассказывается о том, как Бог среди всех языческих народов избрал одного человека, который ничем особенным не выделялся, Бог избрал его по своей благодати. Это был Авраам. И Бог начал работать с этим человеком через различные обстоятельства, укрепляя его веру, открываясь ему. И, наконец, Бог привел его к тому, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Бог заключил с ним завет. Затем этот завет начал передаваться потомкам Авраама. Сначала Исааку, потом Иакову. И их истории мы уже с вами прочитали в книге «Бытие». Теперь мы с вами дошли до истории сыновей Иакова. И дальнейшая история будет главным образом рассказывать об одном из сыновей Иакова, об Иосифе. Иосиф с самой первой главы своей истории, с 37 главы, которую мы сейчас будем как раз читать, он столкнулся с несправедливыми страданиями, с несправедливым отношением со стороны самых близких к нему людей. Более того, эти люди были сонаследниками Божьего обетования. Вдумайтесь в это. Эти люди, которые причинили ему страдания, были сонаследниками Божьего обетования. Они получили те же самые Божьи обещания, которые получил сам Иосиф. Более того, они были сопричастниками Божьего завета. Божий завет, который распространялся на Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа, точно таким же образом распространялся и на этих людей, на его братьев. Они все были сопричастниками одного и того же Божьего завета. И тем не менее, именно от них Иосиф пережил самые большие страдания в своей жизни. Я надеюсь, вы открыли уже 37 главу книги «Бытие». Давайте начнем ее читать. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Давайте здесь мы сделаем паузу. В этом рассказе мы читаем главным образом о ненависти братьев к Иосифу. Эта идея повторяется несколько раз. Снова и снова подчеркивается, как они его возненавидели. Потом возненавидели его еще больше. Идея ненависти выступает на передний план. Посмотрите на 4 стих. «Возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно». То есть они так сильно его ненавидели, что даже разговаривать с ним нормально не могли. Бывает так, что люди недолюбливают друг друга, но они хотя бы формально приветствуются. А здесь они настолько сильно его ненавидели, что они сказали: «Мы даже здороваться с ним не будем». Или когда они его видели, они говорили ему какие-нибудь недружелюбные слова. Они хотели его поддеть. Из их уст исходили какие-то язвительные слова, что-то обидное. Не могли говорить с ним дружелюбно. Дальше посмотрите, 5 стих. «И возненавидели его еще более». Казалось бы, куда более, если даже разговаривать нормально не могут. А здесь еще более возненавидели. Дальше 8 стих. «И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Их ненависть растет. Их ненависть приобретает огромные размеры». И посмотрите на 11 стих. братья его досадовали на него. Их ненависть настолько их переполняла, что они даже не могли просто молча ее носить в себе. Они досадовали на него, то есть они уже словесно начали выражать эту ненависть между собой. Давайте рассмотрим причины ненависти братьев к Иосифу. Ненависть братьев к Иосифу была вызвана следующими факторами. Во-первых, это принципиальность Иосифа. Принципиальность Иосифа. Посмотрите на первые два стиха. Здесь рассказывается о том, что Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими. Вся их семья занималась главным образом животноводством. Мы знаем о том, что еще Иаков держал стада и был пастухом. И также его сыновья тоже занимались животноводством. Поэтому неудивительно, что Иосиф, когда он подрос до 17 лет, он уже был достаточно большим, чтобы тоже пасти скот. Здесь упоминается также, что он был отроком с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы. Вот это слово «отрок», его по-другому можно перевести еще как «слуга» или «помощник». Как и во многих других языках. Ну, например, во французском слово «гарсон» означает не только «мальчик», но и «слуга». Точно так же и вот это вот слово в еврейском, оно обозначает не только «отрока», но и «слугу». Было бы странным говорить здесь об Иосифе как-то отдельно, чтобы он, что он был отроком, а другие братья что, не были отроками? В некоторых детских библиях можно увидеть, как Иосифа рисуют таким маленьким мальчиком, молодым, без бороды, а рядом с ним такие дяденьки с большими бородами, окладистыми. Но на самом деле нужно вспомнить из книги Бытие, что все сыновья, все первые 11 сыновей Иакова, они родились в 7-летний период. Все 11 сыновей Иакова родились в течение 7-летнего промежутка. То есть самый старший сын Иакова был старше Иосифа всего на 7 лет, на 6. Остальные дети были еще младше. То есть они были чуть-чуть постарше его на 1 год, на 2 года, на 3 года. Они все были, в общем-то, отроками. Но поскольку он был младше из них, он был как помощник. Он был как слуга с сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, то есть сыновьями служанок. По-видимому, сыновья Лии, они пасли свои стада отдельно, и они никого к себе не подпускали. Мы видим, что в этой семье не все было благополучно. Уже были какие-то разделения. И вот Иосиф был помощником при сыновьях служанок. И дальше мы читаем во втором стихе, что Иосиф доводил худые слухи до отца их. Худые слухи о них до отца их. Ну, кому это понравится? Когда есть кто-то, кто рассказывает о всех плохих делах, которые ты совершаешь. Разве они будут его после этого любить? Нет. Но здесь возникает вопрос. А правильно ли поступал Иосиф? Хорошо ли он делал, что он доводил худые слухи до своего отца? У нас в нашем языке, в нашей культуре есть такое понятие, как стукачество. Не был ли Иосиф стукачом? Я рад, что послышались такие вот, прошел шепот, ропот по всей церкви. Это значит, что этот вопрос действительно заставил вас задуматься, и у вас есть какое-то мнение на этот счет. Но, дорогие друзья, позвольте я поделюсь своим мнением, своим пониманием Священного Писания. Нужно помнить, что понятие стукачества пришло не из интеллигентных кругов. Понятие стукачества пришло к нам из тюремной культуры. И оно не всегда может быть хорошим руководством для христиан. Как-то я разговаривал с одним человеком, и этот человек был возмущен тем, что кто-то рассказал про его неправильные поступки другим людям в церкви, руководству церкви. Этот человек был очень возмущен. И он говорил мне, я не понимаю западную культуру. Там твой друг может сидеть с тобой за столом и мило улыбаться тебе. Однако, увидев потом, что ты пьяный сел за руль и поехал, он позвонит и доложит на тебя в полицию. Как это можно делать? Это же твой друг. Как он мог на тебя заявить, полицию? Они оправдывают это, говорят, что это нормально. Но у нас это называется стукачество. Это говорил христианин. Мне было, конечно, трудно согласиться с его рассуждениями такими. Мне захотелось ему сказать: а представь себе, что этот человек сел пьяный за руль, ты никому ничего не сказал, а на следующее утро услышал, что он въехал в столб, и его больше нет. Правильно ли ты поступил, что ты не сообщил о нем в полицию, что он пьяный сел за руль, и что его не остановили? Этот человек начал отвечать: ну, он сам виноват. Зато ты не настучал, это и был его выбор, предоставь ему возможность сделать свой неправильный выбор, а там уж, если это приведет его к каким-то проблемам, это его проблемы. Странная логика. А теперь представь себе, что ты никому ничего не сказал, а на следующее утро узнал не то, что он въехал в столб, а то, что он выехал навстречку и подставил другую машину, и люди в ней погибли. Те-то люди чем были виноваты? Они же не были пьяными. Но по вине твоего пьяного друга невинные люди погибли. Как теперь эта логика работает? Или представь еще лучше, что этот твой пьяный друг сел, поехал, а во дворе наехал на твоего собственного сына, который там играл. Как теперь ты будешь говорить о том: ну я же не стукач, и бить себя в грудь, что ты правильно, мол, поступил? Да неправильно ты поступил. Логика о стукачестве не работает, когда мы понимаем, что этот человек делает зло другим людям. И если мы не сообщили о нем, не сказали об этом преступлении, о том зле, которое он делает, то мы не просто его как-то выгородили и охранили, а мы дали ему возможность причинить зло другим невинным людям. Как на самом деле нужно было поступить в такой ситуации? Нужно было предложить ему свою помощь, довести его до дома. Если он будет отказываться и храбриться, что нет, мол, я все равно пьяный, но поеду за рулем, то нужно предупредить его, что ты будешь вынужден ему противостоять. И если он все равно не послушает, то нужно проинформировать тех, кто компетентен решать такие вопросы. Логика о стукачестве – это тюремная логика. И если мы покупаемся на эту логику, то мы просто перенимаем вот эту вот тюремную, греховную, насквозь пропитанную извращением культуру. На самом деле это неправильная логика. Дорогие друзья, точно так же и в церкви. В церкви логика о стукачестве тоже не работает. Потому что грех или неверное учение – будет оказывать влияние на других людей в церкви. Грех нельзя покрывать, и на опасные учения тоже нельзя закрывать глаза. Об этом нужно говорить, это нужно раскрывать, это нужно выводить на свет, на всеобщее обозрение и обсуждение. Конечно, это нужно делать правильно. Сначала нужно поговорить с самим человеком. Нужно предупредить его, что если он будет поступать нечестиво, то вы должны будете сказать о нем другим членам церкви. Если он все равно не послушает, и он настаивает на своем грехе и продолжает в нем оставаться, то нужно сказать еще одному или двум людям в церкви и обличить его уже вместе. Несколько человек, чтобы человек понял, что действительно это не только ваше личное мнение, но что и другие христиане противостоят его греху. В послании к Ефесянам, 5 главе 11 стихе сказано: не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Обличайте. То есть не просто не участвуйте и молчите, но не участвуйте и обличайте. Почему? Потому что малая закваска квасит все тесто. Поэтому если кто-то начинает совершать какие-то опасные вещи для церкви, грешить, распространять грех, подавать злой пример, недобрый пример своего греха. Или кто-то начинает совершать какие-то опасные вещи в учении, учить неправильно, изменять здравое библейское евангельское учение, идти не в ту сторону, вести за собой церковь не в ту сторону, рекламировать и пропагандировать опасные учения. то должны ли мы просто закрыть на это глаза и сказать, ну ладно, пусть это само собой происходит, авось ничего не случится. Нет, не должны. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Если мы видим какую-то опасность для церкви, то мы должны о ней говорить. Мы должны указывать на эту опасность. И мы должны поступать, если это происходит с членами нашей церкви, то должны поступать по Матфея 18 главе. «Если согрешил против тебя брат твой, подойди и обличи его сначала между тобой и одним, чтобы весть о грехе не распространялась, чтобы репутация этого человека не была испорчена, потому что, может быть, он раскается, может быть, он изменится. Но если он не раскаивается и не изменяется, и не принимает твои слова, и отвергает все то, что ты ему говоришь, тогда возьми с собой еще одного или двух и обличите его вдвоем, втроем, чтобы были свидетели, которые подтвердят потом, что вы с ним разговаривали, что вы говорили ему о Писании, о библейских требованиях. Если он не послушает двоих-троих, то тогда уже следующий шаг – скажи церкви. То есть через обращение к церковному руководству делается объявление на всю церковь, что этот человек пребывает в грехе и подает плохой пример. Если он и церкви не послушает, тогда он должен быть отлучен, да будет он тебе как язычник и мытарь. И вот поступок Иосифа, когда он доводил худые слухи о своих братьях до своего отца, он находится в рамках вот этой вот логики. Он не находится в рамках тюремной логики о стукачестве, что, мол, нельзя говорить другим людям о чужих греховных поступках. Да нет, не только можно, но и нужно, если эти люди не слушают, потому что это зло, потому что оно будет влиять на других, оно будет распространяться. Чтобы остановить зло, на него нужно пролить свет. Зло любит темноту, зло любит, когда о нем ничего не говорят. А когда свет включаешь в комнате, тараканы очень не любят, они начинают разбегаться в разные стороны. И тараканы начинают ненавидеть того, кто включил свет. И вот здесь вот так же произошло. Тараканы возненавидели того, кто включил свет. Братья, которые были злыми и совершали греховные поступки, они возненавидели Иосифа за то, что он включал свет в комнате и делал их поступки видимыми. Кстати, вы помните, что братья Иосифа были злыми еще раньше? Мы с вами в предыдущих главах читали о том, как они поступили в Сихеме, когда обесчестили их сестру Дину. Ну да, ее обесчестили, это был злой и греховный поступок. И нужно было здесь задействовать какие-то законные методы воздействия. Но они не просто законными методами действовали. Помните, что они сделали? Несколько из братьев, они пошли и вырезали все мужское население города. А остальные, вот включая вот этих вот сыновей Валы и Зелфы, они набросились на этот город и что сделали? Разграбили его. Были ли они хорошими и праведными людьми? Нет, в тот период своей жизни они не были хорошими и праведными. И по всему видно, что они продолжали грешить. И по всему видно, что они продолжали оставаться вот на своих таких вот нечестивых и несправедливых позициях. Поэтому они давали пищу Иосифу для того, чтобы... Они давали ему повод для того, чтобы сообщать о них отцу. Скорее всего, Иосиф говорил и им лично об их грехах. Он не участвовал в их грехах. Он стоял особняком, стоял в сторонке. Он им говорил, скорее всего, о том, что они неправильно и несправедливо поступают. Почему я думаю, что он говорил им все-таки об этом? Ну, потому что из дальнейшей истории мы узнаем о праведном характере самого Иосифа. Он был действительно человеком непорочным. Он ходил с Богом, он жил с Богом. Это мы видим из всей дальнейшей его истории. Мы видим даже из начала 37 главы, что Господь посылает ему пророческие сны. У Господа есть особое общение с этим человеком, Иосифом. И такой человек не сможет просто хихикать в сторонке, когда другие люди совершают грех и зло. Он будет их обличать. Поэтому я уверен, что Иосиф обличал и самих братьев. Но они не слушали его, потому что он был младшим. Они недолюбливали его, потому что он был сыном от другой жены. И они отмахивались от него, называя его, скорее всего, как-нибудь типа выскочка или святоша. И тогда он вынужден был сообщать об их поступках своему отцу. И за это его, разумеется, ненавидели. Но Господь использовал все эти обстоятельства во благо даже для самих ненавидящих. Дорогие друзья, также и нас люди могут не любить из-за нашей принципиальности. Когда мы настаиваем на каких-то библейских требованиях и библейских заповедях в нашей церкви, когда мы обличаем кого-то в грехе, то люди будут нас не любить. Когда мы настаиваем в служении на каких-то требованиях, ну, например, на дисциплине, люди тоже могут нас не любить. И они могут возмущаться и говорить: «Что это ты от нас требуешь, приходить вовремя? Мы не хотим приходить вовремя». И начинается возмущение. Люди не любят принципиальность. Когда мы с кафедры с этой заявляем о том, что какой-то человек в церковном учении, который когда-то был с нами, но теперь идет совсем в другую сторону, снова поднимается гвалт возмущения и говорят: «Вы такие лицемеры, вы такие нетерпимые люди, вы такие злые». Дорогие друзья, но что мы можем делать пред Богом? Наши сердца открыты пред Богом. Что мы можем делать? Мы должны говорить об истине. Мы не можем не предупреждать об опасности, потому что с нас самих Господь спросит. С нас самих Господь спросит, помните, как говорится у Иезекииля, о стражах. Если страж предупреждал об опасности, и его не послушали, то вина на тех, кто не послушал. А если страж не предупреждал об опасности, погибнут и те, но кровь их Господь взыщет со стража, потому что не предупреждал об опасности. Поэтому что мы можем делать, дорогие друзья? Не возмущайтесь, а наоборот, постарайтесь понять. Но это я не столько нашей церкви, наша церковь не возмущается, наша церковь очень хорошо воспринимает библейское наставление. Это я, наверное, больше говорю для тех, кто смотрит нас в трансляции и возмущается тем, когда мы говорим о том, что кто-то поступает неправильно, или обличаем какие-то неверные доктрины, предупреждаем об опасности. Не возмущайтесь, дорогие друзья. Постарайтесь, наоборот, прислушаться к этому и задуматься о серьезности этих вещей. Итак, нас могут не любить из-за нашей принципиальности. Но, дорогие друзья, не правда ли, бывает и наоборот. Бывает, что мы сами кого-то не любим из-за его принципиальности. Давайте проверим наши сердца. Не относимся ли мы как-то негативно к человеку из-за того, что он проявляет принципиальность в каких-то вопросах? Все мы не любим, когда нам противостоят, когда где-то что-то, кто-то настаивает на каких-то твердых принципах. Мы хотим, чтобы нам везде делали поблажку. Мы хотим делать так, как мы хотим, а не так, как кто-то требует. Но, дорогие друзья, нам не нужно допускать этого чувства. Нужно, наоборот, гнать его от себя и стараться смиряться пред Господом. И если нас призывают к каким-то здравым принципам, то нужно быть благодарными, что Господь через других людей нас дисциплинирует. Давайте не будем как братья Иосифа, а будем стараться подражать в этом, наоборот, самому Иосифу. Следующая причина ненависти братьев. Следующая причина ненависти братьев – это их нездоровая ревность к Иосифу. Их нездоровая ревность. Посмотрите на следующие стихи. 3-4 стихи. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, так как он был самым старым». Извиняюсь, Иосиф был Вот, я уже запутался. Иаков был старым, когда родился Иосиф. Иосиф был младшим. Вот. А младших обычно любят больше всего. Ну и, кстати, Иаков же был уже старым, когда у него даже начали рождаться дети. Мы помним это, да? Помним, что он женился где-то в районе скольки лет? 20, 30, 40? Где-то около 75 лет он женился. Вот. Так что, когда родился у него Иосиф, ему было еще больше, уже за 80. Действительно, он был сын старости его, и как самого младшего, вот, ну или почти самого младшего, да, вот из 11 первых он был самым младшим, отец его особенно любил. И вот он сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. В качестве отличительного знака, который выделял Иосифа среди всех остальных братьев, отец сделал ему особенную одежду. Почему он хотел его выделить? Мы можем только догадываться, может быть, потому что Иосиф был первым сыном от его любимой жены, от Рахили. Может быть, поэтому он к нему с особенной любовью относился. Может быть, он видел, что Иосиф был не таким, как остальные дети. В остальных детях он видел вот эту вот необузданность, греховность. Против остальных детей, помните, еще в Сихеме он был обижен, когда он сказал: «Вы сделали меня ненавистным для всех окружающих людей», когда они вот так вот поступили, убив и разграбив этот город. Он видел вот эту вот их преступность, эту необузданность, эту греховность, и, может быть, поэтому к ним его сердце не благоволило, а в Иосифе он видел что-то другое. Он видел в нем человека, который живет с Богом. Он видел в нем человека праведного, который отвращается от зла, и поэтому он к нему особенно был расположен. Может быть, поэтому. Так или иначе, он сделал ему особенную одежду, особенный хитон. Возможно, это был хитон, который сшит из разных лоскутков ткани, и поэтому он был таким вот красивым, разноцветным, необычным. Может быть, это был хитон, который был очень длинным и доходил до пят и до кистей рук. Обычно одежда была более короткой, иногда даже без рукавов. Для чего? Для того, чтобы в ней удобно было работать. Там климат был жаркий, а если одежда длинная, то работать очень неудобно. И когда отец сделал Иосифу вот такой вот длинный хитон, то это как бы показывало, что этот сын не предназначается для тяжелой работы. Может быть, мы не знаем. Так или иначе, эта одежда выделяла его среди всех остальных сыновей. И она напоминала братьям, что их отец отдает предпочтение лишь одному из них, поэтому они еще больше возненавидели его. То есть они ненавидели Иосифа за то, что кто-то другой его любит. Это ревность. Они ревновали его. Они видели, что он более любим или более популярен. И им это очень не нравилось. Дорогие друзья, так и сейчас люди могут недолюбливать других из-за их популярности или из-за их успеха. Давайте проверим свое сердце. Не испытываем ли мы к кому-то неприязни на этой почве, что этот человек в чем-то более успешен, более удачен, в чем-то Господь его больше благословил, чем нас. Пусть такое никогда не нас, такое чувство нас не посещает. Мне очень нравится, как один из пастырей нашей церкви говорит, если он видит, что какого-то человека Господь благословил, и этот человек начинает перед ним извиняться, что, ну, мол, ну, вот так вот получилось, вот досталось мне вот это. Этот пастор говорит: не переживай, да даст Господь и приумножит. И вот это вот очень хорошее, доброе расположение, которое показывает, что нет зависти, нет ревности, но наоборот, благословил тебя Господь, пусть еще больше благословит. Слава Господу за это. Давайте учиться вот такому отношению, чтобы не уподобиться братьям Иосифа. Еще одна причина ненависти братьев – это духовные переживания Иосифа. Духовные переживания Иосифа. В следующих стихах, которые мы с вами уже прочитали, рассказывается о том, что братья возненавидели его из-за его снов. В первом сне он видел, как снопы, которые представляют собой, как бы символизируют других братьев, что делают? Поклоняются его снопу. И братья прекрасно поняли смысл этого сна. Они стали говорить: неужели ты думаешь, что ты будешь царствовать над нами, что мы тебе будем кланяться? Потом еще один сон он видел, где уже не только эти снопы, не только братья поклоняются Иосифу, но также отец и мать. Кстати, мать Иосифа в это время уже умерла, Рахиль. Мы читали об этом в предыдущих главах, поэтому, скорее всего, имеется в виду Лия, другая мать, да, другая жена Иакова. Вот. И они все поклоняются Иосифу. И это им не понравилось. Но, дорогие друзья, давайте вспомним, кто послал эти сны? Откуда были эти сны? Господь посылает ему сны. То есть это не просто плод его воображения, что он так много о себе мнил, что даже во сне грезил о своем величии. Нет. Во всей этой истории, во всей истории Иосифа мы читаем о том, что именно Бог посылал ему сны. И в дальнейшей истории, когда Иосиф уже окажется в Египте, Бог будет снова посылать ему сны, или Бог будет давать ему толковать сны. То есть таким вот образом Бог будет вступать в общение с этим человеком. у Господа действительно есть свои уникальные способы для общения с разными пророками, с разными людьми. Но одно очевидно, что эти сны посылал ему Бог, и это было особенное духовное переживание Иосифа. Дорогие друзья, как часто бывает, что люди ненавидят кого-то, недолюбливают из-за того, что не понимают их духовного опыта. Они могут не принимать других из-за их духовного опыта, которого они не разделяют. Или люди могут завидовать чужому возвышению, когда в этих снах говорилось о том, что Иосиф будет возвышен Богом. Конечно же, это вызывало зависть у братьев. И в Деяниях апостолов мы читаем, что братья Иосифа по зависти продали его в Египет. То есть у них было вот это вот чувство зависти. И вот когда у братьев Иосифа появилось так много причин его ненавидеть, нужен был лишь повод, чтобы эта ненависть прорвалась наружу в их конкретных поступках. Так же бывает и у нас в жизни. Бывает, что в каком-то человеке ненависть растет постепенно. Это как колодец, который наполняется водой. И вот когда он уже становится настолько полным, что этот колодец не может его сдерживать, то нужен лишь маленький повод для того, чтобы эта вода полилась наружу. Или это как, можно сказать, воздушный шарик. Вы видели когда-нибудь, как воздушный шарик наполняют водой? Он может наполняться до больших размеров. И потом нужно лишь маленького прикосновения, маленькой иголочки, а иногда даже пальцем дотронуться, чтобы этот шарик взорвался, и вся эта вода разлилась наружу. Вот так же произошло и здесь. В оставшейся части главы мы читаем о коварном поступке братьев Иосифа. Вначале почва была подготовлена к этому рассказом об их ненависти. Дальше Моисей рассказывает нам о том, как эта ненависть проявилась на практике. Рассказывает о коварном поступке их братьев. Как это получилось? Отец послал Иосифа проведать братьев, однако обратно Иосиф не вернулся. Он ушел в один конец, но это был билет в один конец. Обратно он уже по Божьему провидению не должен был возвратиться. Он думал, что идет в одно место, однако на самом деле шел в другое. Он думал, что идет в Сихем, однако на самом деле в этот момент он шел в Египет. И с первыми шагами, когда только он отошел от своего отца и направился в этот путь, это уже был путь в Египет. Но Иосиф об этом не знал. Он думал, что идет навстречу братьям, однако шел навстречу самым большим страданиям в своей жизни. Дорогие друзья, мы не всегда можем предугадать, каким путем поведет нас Божье провидение. Иногда мы вступаем в какую-то эпоху своей жизни, в какой-то период, и мы не догадываемся о том, что это будет период страданий. Мы вступаем в какое-то событие с надеждами на что-то прекрасное, хорошее, благополучное, и мы не подозреваем о том, что это приведет нас к страданиям. Это иногда может случаться в семейной жизни. Люди вступают в семейную жизнь с большими надеждами, но потом эти надежды не оправдываются, потому что люди оказываются не такими, как первоначально предполагалось. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Действительно, только Богу известно, каким путем проведет нас божественное провидение. Но важно помнить вот о чем. Каким бы путем ни вело нас божественное провидение, каким бы путем, какими бы страданиями ни вел нас Господь, нам нужно помнить о том, что всеми обстоятельствами нашей жизни управляет именно Он. Даже если Господь допускает нам пережить какие-то трудности, страдания, испытания, нам нужно помнить, что всеми обстоятельствами управляет Он, и Он контролирует абсолютно все. Он управляет каждой деталью, и ни одно обстоятельство в нашей жизни не выходит из-под Его контроля. Писание говорит нам, что не две ли малые птицы продаются за мелкую монету? То есть люди даже на них не обратят внимания, они ничего не стоят, это копейка. Однако ни одна из них не падает на землю без воли Отца вашего Небесного. Действительно, никакие обстоятельства не происходят с нами без Божьего контроля и без Божьей воли. Однажды один человек сказал, произошла трагедия, и у одной женщины-христианки в этой авиакатастрофе погиб ее муж и дети. И вот она в авиакатастрофе потеряла мужа и детей. И она была, конечно, в депрессии, она была потрясена этими обстоятельствами. И ее подруга, тоже христианка, пыталась ее утешить. Она пыталась сказать ей: послушай, ты, конечно, сейчас страдаешь, но я только хочу, чтобы ты знала, Господь не хотел, чтобы это произошло. Она пыталась таким образом защитить Бога, что, мол, Он не хотел, чтобы вот эти вот несчастья произошли в твоей жизни. Но в результате у нее получилось кривое богословие. Получается, это произошло без Божьей воли, то есть Господь не хотел, а потом: ничего себе, ой, как же это случилось, надо что-то срочно исправить. Неужели что-то выходит из-под Божьего контроля? Христос говорит: не две ли птицы, малые птицы продаются за ассарий, не два ли воробья продаются за вот эту вот мелкую разменную монету, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного. То есть получается, что птица не может упасть на землю без воли Отца Небесного, а самолет с христианами на борту может? Нет, дорогие друзья, мы должны помнить, что всеми обстоятельствами нашей жизни управляет Господь, и Он не допустит ничего, что не соответствовало бы Его благой и совершенной воле. Он управляет каждой деталью, и через какие страдания бы Он не дал нам пройти, Он контролирует все обстоятельства. Давайте посмотрим, какие факторы по Божьему провидению привели Иосифа к страданиям. Во-первых, это беспокойство отца. В 12-14 стихах мы читаем о том, как отец посылает Иосифа к братьям. И говорит, 13 стих, «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Иосиф отвечал: «Вот я». И сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ». Отец очень беспокоился о том, что его братья пребывали в окрестностях Сихема. Почему он об этом беспокоился? Ну, мы уже вспоминали сегодня, что в Сихеме они натворили дел. И поэтому там были люди, которые имели все причины, чтобы их ненавидеть. Поэтому, находясь там, в окрестностях Сихема, они находились в особенной опасности. И теперь он посылает Иосифа, чтобы он проведал их. От них давно уже не было вестей. Беспокойство отца было шагом к тому, чтобы Иосиф оказался в Египте. Дальше встречи с некоторыми людьми были шагом к тому, чтобы Иосиф оказался в Египте и испытал все свои страдания. 15-17 стихи сообщают. «Нашел его некто блуждающим в поле». То есть он ходил в окрестностях Сихема и не мог найти своих братьев. Он пришел на одно поле, их тут нет. Идет за пригорок, думает, может быть, они за той горой пасут. Поднимается на эту гору, смотрит, опять пустота. Видит там вдалеке какие-то стада, идет к ним, но это, оказывается, чужие стада. И вот таким вот образом он блуждал в поле, и все могло бы оказаться совершенно иначе. Он мог бы не найти своих братьев и возвратиться домой с такими вот тревожными вестями. Не нашел я их. Искал несколько дней, не нашел. Но получилось иначе. Господь послал ему навстречу человека, который слишком много знал. Этот человек знал, что здесь действительно пасли братья Иосифа. Он знал об этом. И более того, скорее всего, он сидел вместе с ними за костром, пил чай, у костра пил чай, наверное, потому что он знал, куда они пошли. Он слышал, как они говорили: «Пойдем в Дофан». И он Иосифу благополучно об этом сообщает. Если бы Иосиф с ним не встретился, то он не оказался бы в Египте. Однако Господь послал ему навстречу вот этого человека, и эта случайная встреча привела его в Египет. Далее, желание братьев доказать неправоту Иосифа было еще одним из факторов, которые привели его к страданиям. Посмотрите на стихи с 18 по 20. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». То есть они разглядели его вдалеке и начали между собой договариваться. И сказали друг другу: вот идет, кто, как они его назвали? Сновидец. Почему они так на его назвали? Да им до сих пор покоя не дают его сны. Они до сих пор не могут забыть и простить, что в своих снах он видел, что он будет возвышен, и они будут ему кланяться. И вот они говорят: сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его. Они хотят поступить так же, как они когда-то поступили с жителями Сихема. Один раз они уже попробовали навести свою справедливость таким вот образом. И у них получилось. Это им сошло с рук. И теперь они хотят сделать то же самое снова. И они говорят в конце: и увидим, убьем его и увидим, что будет из его снов. Они даже убить его захотели для чего? Для того, чтобы доказать, что его сны ошибочные. Для того, чтобы доказать, что это не пророчество от Бога, что не Бог с ним говорил, и что он вообще слишком много о себе воображает. Никакой он не праведник. Это все он сам придумал. Поэтому теперь они его убьют и докажут, что его сны – это ложь, это подделка. Дорогие друзья, так иногда и в нашей жизни бывает, что вот такая вот нездоровая ревность, желание доказать нашу неправоту приводит нас к страданиям, когда другие люди пытаются утереть нам нос. Далее, случайные обстоятельства. Случайные обстоятельства тоже привели его к страданиям. Когда они сидели, он был в это время во рву, и как раз в это самое время мимо шел караван. Об этом рассказывается в продолжении этой главы, но обратите внимание на 25 стих. «И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут множество разных товаров, идут они отвезти это в Египет. И тогда сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его?» Иными словами, зачем убивать человека за бесплатно, если это не принесет никакого дохода? 27 стих. «Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. Иными словами, давайте продадим его, таким вот образом избавимся от него. Он, скорее всего, все равно там в Египте или погибнет, или останется рабом и никогда не сможет к нам вернуться, а мы еще за это и денег получим. И вот эти вот обстоятельства, что именно в этот самый момент шел мимо караван измаильтян, привели Иосифа в Египет. Если бы караван измаильтян не пришел именно в это самое время, то все могло бы получиться иначе. Рувим, помните, уже вынашивал план, как Иосифа спасти. Он был старшим из детей. И он хотел все-таки защитить Иосифа. Потом он бы его взял под свое покровительство и вернул бы его отцу. То есть у Рувима уже было желание, был план вернуть Иосифа обратно. И если бы только этот караван пришел позже или раньше, когда Рувим находился рядом, тогда Рувим, наверное, защитил бы его от продажи в рабство. Но так уж получилось, что совпали вот эти вот обстоятельства. Рувим в это время отсутствовал. Где он мог быть? Наверное, ушел к своим стадам. Как мы помним, что сыновья Лии пасли отдельно от сыновей служанок. Он, наверное, ушел к своим стадам посмотреть, все ли там в порядке. И в это самое время как раз совпало так, что мимо идет караван измаильтян. И вот эти вот обстоятельства приводят к тому, что Иосиф оказывается в Египте. Но, дорогие друзья, было ли это вопреки Божьему плану? Противоречило ли это Божьему желанию? Было ли это чем-то, что ведет к злу и к разрушению? В каком-то смысле, да, страдания были, конечно. Большие страдания, страдания, которые большинству из нас даже не доведется пережить в нашей жизни. Огромные страдания Господь допустил Иосифу. Но все это было частью Божьего плана. Господь знал, что будет голод, что Он намеревается послать по каким-то причинам, опять же, известным Богу, несколько лет голода на всю ту местность. И у Господа был план, что семья Иакова, наследники обетования, не должны были погибнуть во время этого голода. И у Господа был план, как спасти их от этого голода. А для этого Он должен был привести одного из их семьи, одного человека в Египет, в мощную страну, в мощную империю, у которой есть достаточно средств, чтобы запасти огромные запасы зерна на несколько лет вперед. Далеко не каждая страна могла бы это сделать, и не каждое племя смогло бы заготовить такие большие запасы, но Египет мог, и поэтому Иосиф должен был оказаться в Египте. У Бога был план. И вот для того, чтобы он оказался в Египте, Бог использовал все вот эти вот обстоятельства, которые вели Иосифа к страданиям. Дорогие друзья, давайте извлечем из этой истории несколько уроков в заключение. Первый урок. Если вы страдаете несправедливо, не удивляйтесь. Если вы страдаете несправедливо, не удивляйтесь, потому что мы живем вместе с медведями гризли. И мы сами являемся для каких-то людей такими медведями гризли, да? Тоже иногда показываем зубы, когти. Поэтому если мы страдаем несправедливо, или если кто-то страдает несправедливо, это часть нашего мира, который лежит во зле, который находится под грехом. Этому не нужно удивляться. Праведный Иосиф страдал, праведный Иов страдал, праведный Христос тоже страдал. Если Иосифа, которому сам Бог послал пророческие сны, презрительно называли сновидцем, то есть мечтателем, то что удивительного в том, если нам будут приписывать какие-то дурные мотивы? Если Христа, в котором не было никакой вины, называли Вельзевулом, то что удивительного, если нас будут называть оскорбительными именами? В первом послании Петра, 4 глава, 12 стих, сказано: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». То есть не думайте, что страдание – это что-то странное, и поэтому не чуждайтесь этого, не убегайте от этого. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Итак, если вы страдаете несправедливо, не удивляйтесь. И второй урок. Если вы страдаете несправедливо, помните, что у Бога есть план. У Бога есть план для ваших страданий. И у Бога есть план для того, чтобы что-то хорошее получилось из этих страданий. Мы не сразу можем угадать этот план. Я думаю, когда Иосиф шел, и когда он искал своих братьев, и когда он потом нашел их, и они вместо того, чтобы накормить его хлебом, бросили его в ров. Когда он слышал, как они между собой обсуждают, убьем его, не убьем. Когда потом он услышал, как они продают его измаильтянам и торгуются о цене за своего собственного брата. И когда потом его связанным несли, везли вот эти вот измаильтяне, и везли, потом продавали его на рынке рабов в Египте. Я думаю, вот во все это время Иосиф не мог угадать Божьего плана. Он не знал, для чего это. Он не знал о будущих годах голода. Он не знал о своем будущем возвышении. Некоторым утешением служили только те сны, которые Бог ему послал. И он мог лишь верить тому откровению, которое дал ему Бог, что все будет хорошо. Это единственное, на что он мог надеяться, на то откровение, которое прежде дал ему Бог. Дорогие друзья, так же и в нашей жизни. Когда мы страдаем, мы не можем сразу угадать Божьего плана. Мы не знаем, для чего это нам допущено и к чему это приведет. И утешением для нас должно служить Божье откровение. В нашем случае это, конечно, не пророческие сны, которые Господь не посылает большинству из нас или, наверное, даже всем из нас. В нашем случае это откровение Священного Писания. Мы должны полагаться на Слово Божье и из него черпать уверенность в том, что действительно у Бога есть план, и Бог знает, к чему Он хочет нас привести, и каким образом Он хочет использовать наши страдания. Я сейчас читаю книгу автобиографическую о Марцинковском, «Записки верующего», может быть, многие из вас ее читали. И он в какой-то период своей жизни оказался в тюрьме. Это был Владимир Филимонович Марцинковский, известный деятель христианства, проповедник, принявший крещение по вере во взрослом возрасте, то есть как мы, как баптист он был. Вот. Он был одним из лидеров христианских студенческих кружков в начале 20 века. И вот в годы советской власти, после революции, ему довелось оказаться в тюрьме за то, что он выступал с лекциями о христианстве, проповедовал. Его органы посадили в тюрьму. И вот что он пишет о своем пребывании в тюрьме. Он пишет, что это было для него даже не то чтобы наказанием или испытанием. Нет. Он говорит, скорее, это было очередной миссионерской поездкой. Это было очередное миссионерское задание. Как раньше Господь давал мне задание, чтобы проповедовать Евангелие перед толпами людей в разных залах, ДК культуры, лекционных залах и так далее. Так теперь Господь дал мне задание проповедовать в тюрьме. И действительно, он описывает, как много было у него возможностей говорить о Христе среди заключенных. И там в это время оказывались в заключении в ранние годы советской власти и генералы, и высокопоставленные люди. И всем он им говорил о Христе. Дорогие друзья, он видел в этом Божью цель, и он утешался Божьей целью в своих страданиях. Хотя он и страдал, но он верил, что это допущено ему для определенной цели, по Божьему плану. Точно так же и мы с вами должны утешаться тем, что Господь знает, что Он хочет достичь нашими страданиями. И Он обязательно этого достигнет. Нам нужно лишь уповать на Него и себя предоставлять Ему, как инструменты в Его руках. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас через Твое Слово. Ты напоминаешь нам о том, что мы живем в мире полном греха. В этом мире много вражды, неприязни. Поэтому этот мир наполнен страданиями для Твоих детей. Ты сказал, что посылаешь нас в этот мир, как овец среди волков. И это действительно так, Господи. Помоги нам быть Твоими верными, преданными, послушными овцами. Помоги нам нести в этом мире свидетельство о Христе и показывать добрый пример своей праведной, доброй жизнью. Господи, изменяй нас, преображай нас. Даруй, чтобы в нас не было таких чувств, таких неверных представлений, как у братьев Иосифа. Помоги нам не умножать зло, страдания, разделение, ненависть, но помоги нам, наоборот, быть подобными Иосифу. И даже когда мы будем страдать несправедливо, если Ты это допустишь, помоги нам помнить о том, что это нормально, не чуждаться этого. И помоги нам уповать на Твой план и доверять Твоим обещаниям, что Ты будешь с нами, и что Ты через различные испытания в нашей жизни достигнешь того, что Ты хочешь достичь, и исполнится Твой совершенный план. Господи, мы просим Тебя обо всех тех людях, которые еще не знают Тебя. Ты пошли нас к ним и даруй нам возможность говорить им о Христе. Принеси Евангелие другим душам и обрати к Тебе сердца людей через наше свидетельство. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.